Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшняя неделя именуется неделей о блудном сыне, потому что Господь сказал притчу, и эту притчу сегодня читают во всех церквах. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Почему Господь для этой притчи избрал именно этот грех? Множество грехов лишают человека Царствия Божия. И гордость, и уныние, и сребролюбие, и чревоугодие. А почему именно Господь сказал притчу, и в этой притче младший сын живет распутно свое имение, расточая с блудницами? Дело в том, что блуд – это есть особый грех, который, ну, во-первых, надо отметить, что в современной европейской цивилизации он как бы перестал не только считаться за грех, а вообще считается за доблесть. И молодые люди, многие даже теперь уже постоянно с этим приходится сталкиваться, приходя в церковь, вообще не понимают, а что тут такого грешного. Потому что вся система воспитания, она современного. Потому что главные воспитатели, ну, нашего народа, я там не знаю, где, в Португалии или как, это являются три человека, которые, ну, им давно уже пора в Академию педагогических наук вступить. Как вступил Игорь Кон, который является, ну, проповедником педофилии и гомосексуализма. Он даже за это международную премию получил. Вот. А современные – это Ксения Собчак, Анфиса Чехова и Лолита Милявская. Вот это главные воспитатели нашей современной посткоммунистической молодежи. И поэтому люди действительно воспитаны на этом, даже со многими ретроградными родителями вступают в конфликт. Вот. Это уходит из понимания человека. А почему Господь выбирает именно этот грех для своей притчи? Это тоже очень важно. Потому что, ну, есть такие грехи, страсти, которые вообще человек в себе не видит совершенно. Это, например, гордость. Поэтому, если притчу сказать о гордости, то человек может себя в ней не увидеть. Или, например, грех сребролюбия. Совсем немногие его в себе замечают. Хотя несребролюбивых людей нет на свете. Иногда сребролюбие даже выражается в расточительности. Как это ни странно звучит, но, например, игра в автоматы, где, конечно, человек не может обыграть автомат, просто, ну, как бы тратит деньги, это тоже оказывается от сребролюбия. Потому что мотив того, чтобы человек туда пришел, не просто культурно провести время, так тупо, а мотив-то деньги поиметь, он все равно растратит. А так, представляете, ну, это вроде ничего особенного. То же самое с едой. Потому что любой обжирающийся человек, а таких 95%, он все время себе находит какие-то оправдания. Ну, тут в гостях был, неудобно было. Что, ну, неудобно было не обожраться? Это как-то странно. Вот. И так во всем. Вот. То неудобно пищу из холодильника выбрасывать. Выбор. либо мусорное ведро, либо собственный желудок. И человек выбрасывает это, решает, что лучше в собственный желудок. Он предпочитает свой желудок мусорному ведру. На самом деле это совершенно уравнено. Ну, а покупка пищи в избыточном количестве, больше, чем можешь съесть, разве это не сребролюбие? Но люди это делают совершенно незаметно. А вот блуд не заметить нельзя. Вот, батюшка, так получилось. Ну, как получилось? Шел по тротуару, задумался, и вдруг, опа, и впал в блуд. Ну, так же не бывает. Я говорю, слушай, дорогой, ну, это же целая процедура. Надо особое место, не мне тебе рассказывать. Это же целое дело. Это требует большой организации, ловкости. Вот. Ну, и потом, ну, и так далее, и так далее. Не будем концентрироваться. Поэтому блуд не заметить в себе, это невозможно. А почему блуд – смертный грех? В конце 19 века была даже такая теория. Теория стакана воды. Что блуд – это так же естественно, как пить воду. Захотел – выпил. Жажда закончилась – и уже не пьешь. Так же и здесь. Что тут, собственно, такого? На самом деле, такая теория могла возникнуть только в силу полностью потери человеком понятий вообще о духовном и забвения своего божественного происхождения. Потому что Господь задумал человека как пограничное существо между миром невидимым, миром ангельским, и миром видимым, ну, животным, материальным. Человек должен стремиться к высшему, потому что человек – существо духовное, и однажды, родившись на свет, он никогда не умирает. На какое-то время душа покидает тело, но потом, после страшного суда, все люди, которые когда-либо на земле родились, они получат новые тела и будут жить на новой земле. И Святая Церковь в это верует. А кто забыл, тот может почитать символ веры. Чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Если человек в это не верит, значит, он не христианин. И вот брак – это такое же фундаментальное свойство человека, как разум, слово и религия. Вот. Разум, слово, религия и брак – это то, чем отличается человек от животного. Как только человек теряет разум, он становится животным. Он может есть, пить, но он уже не может не иметь никакой религиозности, не может не говорить, не может, естественно, создавать семью. Даже есть такое понимание юридическое – недееспособен. То есть он не может быть человеком. Хотя мы юридически, он остается человеком, у него есть паспорт и все, но его лишают дееспособности, он не имеет права ни покупать там, какую-то собственность, ни, ну и так далее, и так далее. Не будем на этом останавливаться. И также и брак. Если человек теряет брак и относится к соединению разных полов как к процедуре, соответствующей тому, как выпить стакан воды, то значит человек очень большой своей частью стал животным. Почему, если человек впадает в блуд, его отлучают от причастия? Ну, потому что он уже не человек. Он просто животное, которое не может управлять своими инстинктами. Человек чем отличается от животного? Что он управляет своими инстинктами. Если был такой случай, вот я даже как-то, по-моему, рассказывал, меня тоже он поразил, мне его отец рассказывал. Один человек шел по уссурийской тайге, увидел какой-то пень. Вот, и он его просто поддал ногой. Вот. И это, мне кажется, не пень, а спящий тигр. Тигр встал, как ему дал. Вот, тот отлетел, но тигр, видимо, был сытый, не стал его уже доканчивать. Но ему там очень серьезный наш нанес урон. И вот, он лишился речи, этот человек, на несколько дней не мог ничего говорить, только вот показывал в тайгу, говорил, тигр. Ну, представляете, вообще шок человека, хозяин уссурийской тайги, ему так нападал. Ну вот, тигр в такой ситуации не нападать он не может. Вот любого кота дайте, он тоже лапой, раз так. Человек может. Ты ударил по правой, он подставил левую. Почему Господь требует этого? Потому что подставить левую – это поступок человека. А дать сдачу – это поступок тигра. Вот и все. Но тигров-то, хотя красивые животные там все, но мы же не причащаем. Вот войдет сейчас тигр, прекрасное существо, сложит лапки, скажем, извините, дорогой, в цирк. Здесь у нас не цирк, а церковь. По звучанию похоже. Вот. Иногда по нашему поведению вообще идентично, но тем не менее это церковь. Вот тигров не причащают. Вот почему. А не потому, что там какие-то жареные сковородки там, или не потому, что в церкви все запрещают. Да нет, в церкви вообще ничего никому не могут запретить. Если бы церковь могла кому-нибудь что-либо запретить, давно бы уже запретили. Давно. Церковь просто призывает своих чад к той жизни, которую нам заповедал Господь. Для того, чтобы нам не скатиться в мир животный, тогда мы окончательно просто прекратим свое существование. Вот мы и сейчас живем в эпоху, когда вот это очень болезненное такое, вот, ну, смотреть на это очень тяжело. Весь христианский мир, он постепенно исчезает. Все вот христианские народы, в каждом народе ведь осталось какое-то количество верующих людей по-настоящему. Я вот таких людей встречал. И среди католиков, и среди протестантов есть настоящие, глубоко верующие, любящие Христа люди. Но в целом народы, ну, уже дошли до того, что начинают в своих церквах венчать браки однополые. Ведь это же не останавливается. Потому что если бы человек скатился в животный мир, и там бы животным и остался. Но это не всегда бывает так. Бывает в результате алкоголя, наркотиков или под воздействием каких-то химических токсикомании. Человек превращается в животного, теряет разум. Тогда он становится животным. Но человек обычно под воздействием греха, он идет дальше. Он падает гораздо ниже, чем животное. Тот же гомосексуализм. У животного же это не может быть даже. Это только у человека. Что происходит в душе человека, в его уме, когда он скатывается в этом? Сатанизм. И вот эти грехи гораздо хуже, чем грехи смертные. Человек уже теряет не только свою человеческую природу божественную, не только животную. Он скатывается в настоящий демонизм, который заканчивается уже наслаждением убийства. Там человек убивает маленькое дитя и испытывает от этого огромное удовольствие. А на самом деле, это путь, вот он, собственно, постепенно. Начинается, ну, как с матершины просто. Когда человек вместо того, чтобы использовать все полмиллиона слов, которые существуют в русском языке, это огромный язык, ни с чем не сравнимый, он использует там 50 и всякие комбинации из них. То есть уже ограничение разума, примитивизация, да еще в такой похабной форме. А потом воровство, потому что, ну вот, если голодная собачка там у кого-то что-то из сумки украдет, Но она же не понимает, она хочет есть. Но человек-то должен понимать, что ты у кого-то воруешь, ты же ему делаешь больно. Но раз ты не чувствуешь чужой боли, значит, ты уже не человек. Потом, значит, ты уже можешь его убить. Если человек украл и не чувствует чужой боли, он также может его и ножом полоснуть и не чувствовать его боли. Когда тигр ест какое-то существо там, в тайге или в джунглях, он же не чувствует, что вот он ест эту антилопу, она там кричит, сопротивляется, и чтобы ему жалко, что ли? Ему даже все равно, он ее живую ест. Наполовину съела, она еще живая. Абсолютно у него в голове не происходит. До такого же состояния может и дойти другой человек. Но это состояние хуже, чем состояние тигра. Потому что тигр вот так жрать другого тигра не будет. Он ест антилоп. А человек пожирает самого себя. Вопреки природному биологическому инстинкту самосохранения. То есть, значит, он падает дальше животного. Поэтому Бог, он, собственно, никого не наказывает за грехи. Но человек сам выбирает, кем быть, зверем, демоном или соработником сатаны. Бог просто всех людей зовет в Царство Небесное, в Царство, где отношения между существами, которые его населяют, это отношение любви. Совершенно другой уровень. Понятно же, не может быть отношение любви между животными, между дьяволами. Вот, например, без пьянства и без сребролюбия. Они же не дружат. Пьянство же, оно преодолевает сребролюбие. Человек выпьет на последнее. Как денег не жалко, все равно тяга выпить то, что ему вредно, от того, что он все потерял, работу, здоровье, семью, все равно страсть существует, она сильнее всего. Один бес вытесняет другого. Сколько угодно такого. А без гордости он вообще такой могущественный, что если человек одержим гордыней, все остальные бесы могут его оставить. Этот человек может быть совершенно не жадным, человек совершенно не блудным, он может быть очень изысканно вежливым и так далее. Все иногда удивляются. Ну а вот вы говорите, вера там и нравственность. Ведь полно прекрасных людей, которые, ну, образец и на работе, и семьянин, и скромен, и воспитан, но в Бога не верует. Конечно, полно таких людей. Но социально они вполне приемлемы. Но с точки зрения божественной, они исполнены гордыней. Гордыней. И вот если ты такого человека ударишь в правую, он никогда тебе левую не поставит. Сразу все его такое интеллигентное благополучие выльется в такой злобе, в такой ненависти, в таком неприятии, что лучше вообще не связываться. Сразу это проявится. Просто и он сам это не замечает. И воспитание хорошее получил, что умеет это камуфлировать. А внутри, конечно, все это остается. Самый страшный грех – гордость. И вот Господь дает эту притчу нам для нашего внимания. И в этой притче под этими двумя сыновьями повествуется вообще о всем человечестве. Младший сын, это который забыл Бога, ушел, расточил блудно. И, может быть, и тогда, когда Господь говорил эту притчу, блуд был как грех весьма распространен. Сейчас это вообще сверхактуально. И поэтому притча так звучит очень своевременно. А старший сын – это тот, который остался с Богом. И вот в этой притче рассказывается о двух, ну, как бы, главных искушениях человека. Потому что все человечество можно вообще классифицировать по разным категориям. Ну, например, по возрасту. Те, кто занимаются детьми, педагогика, те, кто занимается стариками, геронтология, по возрасту можно квалифицировать, а можно по полу. Эти мужчины, эти женщины. Все разделили. Можно по расам. Эти черные, эти желтые, это белые, пожалуйста. Можно по-всячески. Понятно, можно разделить и так. Вот эти верующие, эти неверующие. Разделили. И вот для неверующего вот путь такой. Ушел от Бога на страну далече, все растратил, ни с чем остался и стал, естественно, голодать. И этот голод испытывают все. И как этот голод какой? Ну, сказано тут, что вот человек пас свиней, и вот свиньи ели рожки, а он мечтал этих рожков тоже поесть, а ему не давали. Это притча. Под этими свиньями, разумеется, человеческие страсти. То свинство, в котором живет человек в разных формах. И то, что он голодает, это голод вообще от духовной жизни. Потому что ни один человек никаким грехом никогда не мог насытиться. Вот играл, 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 о, все, не могу больше, не хочу играть, и завязал. Такого не бывает. Наоборот, если кому-то удается от этой страсти оторваться, то только путем огромных усилий, огромных и даже медикаментов. Пьяница никогда не остановится, либо его как-то что-то вразумит, может быть, болезнь или еще какое-то потрясение, ну и так далее. Будет пить, пока не превратится либо в растение, либо да прежде того умрет от инфаркта, от там, цирроза или еще какой-нибудь бяки раньше времени. И так далее. Никакая страсть, она вот не бывает так раз, и сошло на нет. Чем, может быть, замечали, чем больше поешь вечером, тем больше на следующий день хочется. А не наоборот. Вот так не бывает, что человек съел мало вечером за ужином, а утром прям проснулся, прям есть хочет. Наоборот. Чем плотнее ужин, тем хочется больше есть с утра. Чем более тучный человек, хотя ему вроде не нужно, у него запасов много, тем больше ему хочется есть. Потому что само тело, вот это огромное, оно жаждет пищи. Поэтому речь идет, конечно, в этой притче о духовном голоде. Поэтому вообще состояние здоровья, сколько мы проживем, это никого не интересует. Даже Минздрав соцразвития. Это и Господа Бога. Его интересует больше, каково состояние нашей души. Хотя оно связано с телом, но не это главное. Поэтому притча не о еде. О том, что духовно стал человек нуждаться. Он понял, что жизнь бессмысленна. Очень многие молодые люди, несмотря на то, что люди старые, им что-то хотят рассказать о своей жизни, но они не слушают ничего. Но они живут первый раз, им объяснили по телевизору, как надо, что такое успех, что такое звезда, и про все про это. И вот они думают, вот это жизнь. Но потом начинают жить и понимают, что они несчастны. Почему? Ну, потому что не научились, чему мы могли научиться. Не создали семью. Если создали, то она развалилась. И если не развалилась, то дети, которых любил, они выросли уроды. Уроды не в физическом, а в нравственном плане. Уже с 15 лет маму с папой так далеко посылают, что у них волосы шевелятся. Вот. И человек понимает, что претерпел крах. Вроде жил-жил, все старался делать, как люди все делают. И ничего, полный крах во всем. И он нуждается, и вот Господь указывает путь. А ты вспомни о Боге. Вспомни об Отце. И вот младший сын возвращается, кается перед Богом, согрешил на небо пред тобою. А что отец? А отец не говорит, сам дурак. Ты все пела это дело, поди же попляши. Ничего такого не говорит. Отец пир закатывает, встречает его, дает ему праздничную одежду, перстень на руку, все полностью восстанавливает. Радость бывает. Вот в этой притче говорится о том, что каждый человек, который со своим грехом разорвал, покаялся, перестал гордиться, перестал унывать, перестал любить деньги, перестал блудить, перестал вот то, чем он жил, ради Бога, перестал, покаялся. Господь его примет. А старший сын – это второе искушение. Уже для людей, ну как бы, от Бога не отходящих, живущих праведной жизнью, у них может возникать зависть, у них может вызывать раздражение. И самый страшный грех, который старшего лишает Царства Небесного, как и младшего. Почему мы это можем сказать? Потому что всегда под пиром в притчах Господних подразумевается Царствие Божие. Вот смотрите, пир идет, младший сын возвратился, все ликуют, а старший на пир не попал. Он стоит, дуется, он обижается. Кем он недоволен? Он недоволен Господом Богом. Что он, Господь, любит этого кающегося грешника, раскрыл ему свои объятия, простил, заклал в честь его возвращения в лоно отца теленку упитанного. Говорит, а мне ничего такого не было. Он завистлив, и он осуждает. Он осуждает младшего, который прожил блудно. Но младший-то уже в Царстве Небесном, а он-то вне. Его зависть, его, собственно, раздражение, гневливость, его осуждение другого грешника, который такой же брат, не дает ему войти в Царство Небесное. Не дает. Поэтому вот у человека, живущего праведно, есть такое искушение. Осудить неправедного. А что это значит? Та же самая гордость, которую он в себе не видит. А ведь гордость – это даже хуже, чем блуд. Гордость – это хуже, чем убийство. Гордость – это хуже, чем сребролюбие. Хуже гордости нет. А осуждение – это то, как она проявляется. Поэтому мы тоже с вами гордость в себе не увидим. Она как радиация. Она без цвета, без запаха. Она не имеет никакого вида. Но она разъедает тело человека. И человек погибает от лейкемии. Та же и гордость. Как можем в себе определить гордость? Как и лейкемию. По тошноте. По анализу крови, по косвенным признакам. Так и гордость. Если я кого-то осуждаю за грех, значит, во мне гордость. Если я сплетничаю, значит, во мне гордость. Если мне нравится, как меня хвалят, значит, во мне есть гордость. Если у меня обида, когда меня куда-то не позвали, я считаю себя достойным. Это гордость. У гордости очень много всяких проявлений. Но самое главное, это когда мы осуждаем. Вот она такая, он такой. Когда человек так говорит, он мысленно про себя сам говорит, что я не такой. А некоторые до такого состояния обезумели, что прям так и говорят. А я вот не такой человек. Или, а я такой. Я вот вспыльчивый, но я отходчивый. Ну да, выхватил пистолет, застрелил и тут же пожалел. Вот так отошел сразу. Вот. Как будто гнев, который тоже есть, родная дочь гордости, это есть что-то такое нормальное, благополучное. Вот такое снисхождение к самому себе, это есть проявление гордости. Но чаще всего, конечно, гордость проявляется в осуждении другого. И вот мы видим на примере этой притчи, что про то, вообще вошел ли старший брат на этот пир, даже в притче не говорится ничего. Может быть, и не вошел. Поэтому и сказывают, что в Царстве Божьем не бывает ни одного праведника, а только одни кающиеся грешники. Поэтому младший сын, проживший вот так жизнь, но покаявшись, он вошел. Это второй, он прожил всю жизнь праведно. Он ничего из того, что делал, какие безобразия младший, он не делал. Но только из-за одной гордости он не вошел в Царство Небесное. Вот и будем думать. Благословение Господне на вас, такой благодатью человеколюбим. Всегда мне пресно и во веки веков.